Зима 1946 года. Он, молодой парнишка, вернулся с фронта, влюбился в польку. Встреча случайна, могло быть все замечательно, но что же будет дальше в спектакле «Варшавская мелодия»? Поговорим с главным режиссером театра на Малой Бронной Сергеем Голомазовым и актерами Даниилом Страховым и Юлией Пересильд в программе Ирины Кленской во вторник, 23 марта, после 22 часов.
Добрый вечер. В студии Ирина Кленская. В гостях у нас Сергей Голомазов, главный режиссер театра на Малой Бронной и режиссер спектакля «Варшавская мелодия». К нашему разговору через некоторое время присоединится Леонид Зорин, писатель и человек, подаривший миру эту пьесу. Но не страшно через столько лет вернуться к сюжету давно, может быть, устаревшему?
Ну, во-первых, страшно мне всегда.
Всегда страшно?
Вот. И это от пьесы не зависит. Потому что всегда, когда начинаешь какую-то новую работу или новое дело, всегда, на самом деле, страшно. Страшно провалиться, страшно показаться глупым, страшно показаться неталантливым. А все, что касается пьесы...
Но вы же ее выбрали зачем-то.
Ну, это такая достаточно сложно сочиненная была история, потому что я так гипотетически знал, что такая пьеса есть. Когда-то я ее в институте читал. Вот, сдавал зачет по, значит, советской драматургии. Вот. Так сказать, чтобы я очень сильно был влюблен в эту историю. Да нет, помню, там, значит, по телевизору когда-то, когда еще учился, значит, в начальных классах средней школы, я видел телевизионный спектакль театра Вахтангова.
Борисова Ульянов.
Да, Борисова Ульянов. Вот. Ну, так что это в памяти осталось. Ну, так что я очень любил эту пьесу. Ну, пожалуй, нет.
И вдруг?
Ну, потом. Как всегда бывает, неожиданно. И вот, мне позвонили из Риги, из Русского драматического театра, директор театра, и сказал, что вот у них там такая происходит история, что надо помочь молодому режиссеру выпустить спектакль. Я говорю, а пьеса-то какая? А он говорит, «Варшавская мелодия». Вот, ну, я поехал, там у меня было 3 или 4 дня, я уж не помню. И когда я... стал репетировать, я так пьесу в самолете прочитал, вот, я вдруг понял, что у меня в руках клад, потому что это такая современная, такая удивительная, такая пронзительная, такая трагическая история, вот, и мы еще там не сыграли в Риге эту премьеру, к которой, значит, я вот так вот как-то приклеился на лету.
Вам уже захотелось в Москву.
Да, мы еще не сыграли там премьеру. Я понял, что, в общем, с Даниилом Страховым мы давно сотрудничаем. Мы уже там, не знаю, лет 10. Гели, правда, у нас не было, но нужно было ее как-то найти. Я понял, что это надо ставить. И когда я эту идею эту озвучивал...
А почему понялись? Что вам так в ней удивило, зацепило, взбудоражило?
Ну, потому что эта история про нас, про наши какие-то муки, про наши страхи, про наши тревоги, и человеческие, и нравственные, и прочее. Потому что, конечно, ставить историю о плохом законе, который вышел в 1947 году и запрещавший, значит, брак с иностранцами, сейчас это никому не интересно, безусловно. А вот если попробовать посмотреть на эту историю, как на историю, которая, ну, разрушает человеческую любовь, если посмотреть на это как на... Если поразмышлять о природе насилия, которое разрушает человеческое счастье и человеческую любовь, то вдруг это все стало неожиданно современно. Потому что 47-й год, 47-й год, но, с другой стороны, посмотреть, что творится вокруг. Когда там не пускают детей к родителям, там, или родители не пускают к детям, или не могут этих детей поделить, когда разлучают семьи. То есть, как вы понимаете, 47-й год не более чем предлог.
Конечно.
Понимаете, когда государственная граница проходит через, там, через огород, вот, и для того, чтобы попасть к родственникам, нужно оформлять визу или вид на жительство. То есть мы с такого рода вещами, с такого рода насилием, чудовищно несправедливым на самом деле, и уничтожающим человеческую жизнь, человеческое счастье, мы сталкиваемся постоянно. Это что-то такое, что нас окружает и что нас преследует.
И мы должны с этим, Сережа, смириться или нет? Вот мы сейчас послушаем, интересно, вы рассуждаете? Мы сейчас послушаем Леонида Зорина, и у него, как это ни странно, тоже постановление мало что решало, потому что ему казалось, что пьеса не только о постановлении, не только о том, что разлучают нас или нет.
О взаимоотношениях человека и государства, прежде всего. И о том, приговорена ли в нашем веке любовь, есть ли на ней такая печать обреченности. Да, в 20 веке такая любовь, как вторая, была между этими двумя людьми, видимо, она несла в себе нечто роковое.
То есть роковые обстоятельства, они не могут способствовать счастью, конечно, да?
Естественно, да. Этим людям пришлось вступить в схватку с веком, с временем, в схватку со сверхдержавой и с ее суровыми законами, которые прошлись по ним паровым катком. И если одна из них, я имею в виду Гелена, устояла как человеческая личность, то, конечно, Виктор понес большие потери личные.
А какие, как вам кажется, что он потерял больше всего и страшнее всего?
Он потерял высоту какую-то нравственную. Он научился жить в предлагаемых обстоятельствах, любить то, что имеешь, и иметь то, что любишь. Вот каких-то тех максимальных претензиях к жизни, которые бывают в юности, которые он испытывал, уже думать было поздно. Перед нами в последнем действии уже совершенно другой человек.
Грустно. То есть он как личность исчез в каком-то смысле? То есть он разрушен, да?
В какой-то мере, да, конечно. Он, так сказать, человек. Это не значит, что он не дорог автору, он ему очень дорог. Я ему глубоко сочувствую. Но он человек, который покорился обстоятельствам.
Ленин Ильич, а как можно не покориться обстоятельствам вот в то время и сейчас даже?
Ну, дело не в том, что надо было бунтовать, протестовать и так дальше. Надо было расти как личность просто, независимо от того, вдвоем ты, либо в одиночестве ли ты, либо ты один, но все равно расти как личность. Мы знали, что люди, даже изолированные от жизни, если они представляли собой нечто глубоко индивидуальное, глубокое, сильное, они могли превратиться в очень интересных исполинов духа.
Когда вы говорите «расти как личность», что вы имеете в виду? Как вырастить себя как личность?
Это сложная работа. Воспитание чувств, как говорил Флобер де Кассион «Сентименталь», это работа сложная, личностная, глубоко индивидуальная. Она зависит от уровня требований, которые ставит перед собой человек, ну и от тех духовных потенций, которые ему дала природа, родители, жизнь, его собственные наклонности, способность выдерживать жесткий климат одиночества, ставить перед собой какие-то нравственные задачи. Кто оказывался на высоте этих моральных претензий, то-то, очевидно, и совершал этот человеческий рост.
Леонид Зорин. Сережа, вы согласны? Совпадаете?
Ну, во многом, конечно. Ну, по сути своей, в общем, наверное, мы об одном и том же говорим немножко просто разными словами. Мы с Леонидом Генриховичем встречались, надо сказать, много раз, и в спектакле звучит его голос. Мы к нему ездили домой, там записывали его. Там есть текст от автора в пьесе, вот это, его голос звучит, он там комментирует прошедшее время. Вот. И на самом деле я как-то очень внимательно прислушался к тому, о чем он говорит, по поводу этой пьесы, вот даже не сейчас, а еще раньше. И так совпало, что мы выпускали спектакль как раз, ну, как-то его юбилей и премьера, все это как-то немножко было, по-моему, в один месяц, если я не ошибаюсь. И он в каком-то интервью сказал, что я, в действительности, я написал пьесу о приговоренности любви, о том, что любовь в наше время приговорена, что счастье приговорено. Я в этом смысле сразу вспомнил размышления Антона Павловича Чехова, который говорил, что вот все говорят, что я написал пьесу о художниках, а я на самом деле написал пьесу «Приговор мещанской любви». Он имел в виду «Чайку». Вот. Такая вот история. Поэтому, конечно, в этом каком-то своем трагическом осмыслении
все приговорено.
В нашей жизни, да, эти два автора, наверное, во многом говорят об одном и том же. Вот, оказалось, что удивительно глубокая, трагическая пьеса, очень смешная при этом.
Интересно, я вас сейчас чуть перебью, мы послушаем, потому что интересно, как Леонид Генрихович Зорин приступил к этой пьесе. Оказалось, что думал об одном, а вышло совершенно другое. И как интересно, вы в этом совпали. Вам тоже не хотелось сначала ставить, вы легкомысленно отнеслись к этой истории, а потом она захватила вас, так же и его. Послушаем.
Давайте.
Вы помните время и ту ситуацию, и те обстоятельства, в которых вы писали эту пьесу?
Разумеется.
И ваше душевное состояние в тот момент?
Я был абсолютно взрослый человек, когда я писал эту пьесу. Она была написана в 66-м году. Так что, конечно, я уж так сказать, я прожил сталинский век, я уже прожил хрущевский век, я уже вступил в брежневский век. Я уже имел возможность сравнивать, видеть и видеть систему в ее разных ипостасях. И я понял, что она делает с людьми. На моих глазах много ярких и интересных людей, душевно разрушились, я видел и таких. А многие, наоборот, выросли, выстояли и оказались способными на большие свершения. Ну, одна судьба была у какого-нибудь, не знаю, там, Сафронова, другая судьба была у Пастернака. Тут дело не только в размере дарований, тут дело еще в характере личности.
Вы, когда писали, все-таки была реальная какая-то история, Леонид Генрихович?
Таких историй было множество, была не одна. Огромное количество людей мне потом писали, не о нас ли это, или мы чувствовали, как о нас. Этих несостоявшихся, разорванных, растоптанных браков было очень большое количество. Было в Ялте, да, я туда приехал, и в течение марта, в течение 14 дней я ее написал.
Но она давно жила у вас, вероятно, да?
Не могу сказать, что так уж давно. Я приехал писать пьесу «Коронация», которая была прекрасно подготовлена. Я ее готовил 6 лет. И за все время откладывал, и вот я уже счел себя совершенно готовым. Когда я приехал и разложил бумаги, я вдруг вижу, что у меня ничего не получается. Дело в том, что в «Коронации» была у меня... такая линия у Якова, которого, помните, играл в Ахтанговском театре Ульянов.
Ульянов, да, да.
Да, такая линия. У него был вот несчастный брак с иностранкой. Вот и несостоявшийся. Ну, то, что было у Виктора с Геленой. Это была такая небольшая деталь его биографии. В прошлом где-то за сценой, как говорится, в его биографии. Но она, так сказать, по моей мысли, она вот как-то вот была отражена в его характере, в его судьбе. И вдруг я почувствовал, когда я сел писать «Коронацию», что я не могу заниматься Яковом, а что я должен заняться именно этой историей целиком. И Яков был отложен на год. В следующем году я написал «Коронацию».
Леонид Генрихович Зорин, как причудливый путь судьбы.
Да, вот видите, как...
И как мы совпали, бывает. Надо сказать.
Да.
Совпали ведь. Не случайно?
Иногда готовишь спектакль, и, в общем, никакого особенного резонанса, хотя многое что-то сделал дорого. А иногда бывает, знаете, так делаешь быстро, как-то так, к какому-то там событию, и в результате получается, в общем, что-то интересное.
От чего зависит? От случая? От того, что совпадаете?
Я думаю, что это зависит от безответственности. Потому что чем меньше этой дурацкой художественной ответственности, которая перед тобой стоит...
Придавливает?
Да, тем больше свободы, тем ты свободнее, тем ты искренне в каких-то своих озорных художественных творческих... не знаю, ну, проявлениях, построениях, если хотите. У меня, кстати, с этой «Варшавской мелодией» примерно то же самое, потому что, ну, как-то я, честно говоря, очень много думал о другом, и собирался думать другое. Мы в этом смысле с ним, конечно, совпали.
Вот удивительно, когда я разговаривала с ним, и сейчас с вами, я думаю, как интересно. Значит, это значит что? Значит, пьеса живет сама своей какой-то очень важной жизнью. И до чего-то она машет ручкой, говорит, ребят, сейчас мое время.
Есть, конечно, какая-то удивительная магия и колдовство материала, который совершенно неожиданно может иногда прорасти в то время, в это время. Но это, вероятно, вот такое удивительное отличие хорошей драматургии, которая несет в себе какую-то очень серьезную тему, какое-то очень серьезное содержание. Я вообще, на самом деле, репетировал другой спектакль параллельно, очень много сил тратил вообще на другой спектакль, а «Варшавскую мелодию» мы так во второй половине дня в маленькой комнатке, да, потому что все остальное там было занято там какими-то другими работами.
За чашкой чая.
Да, и как-то мы так, и как-то бы... У нас было, по-моему, то ли 3, то ли 4 сценических репетиции всего. Ну, как-то мы были очень так стеснены во времени, в расписании. Но в результате получился спектакль, который оказался удивительно... не мне, так сказать, давать ему художественную оценку, не мое это дело. Вот, но оказался, скажем, у зрителя востребованным.
А вам легко с ним? Хорошо вам после спектакля?
Нет, нет. Мне нелегко вообще со своими спектаклями, потому что это... Как правило, очень непослушные, капризные и чрезвычайно, так сказать, какие-то вот такие трудные дети. Вот, потому что ждешь от него одного, а он разыгрывает столько спектаклей 20-му, и то, чего бы ты хотел видеть. Хорошо, если где-нибудь спектакль к 25-му, к 27-му первичные признаки того, что ты хотел, появятся. А чаще-то все даже и не появляются.
Почему нужно так долго как разыграться? То есть он тоже вживается в свою судьбу?
Ну, конечно. Это же дыхание, пространство спектакля, драматургии. Потом ведь от массы всякого рода причин зависит. Я, например, очень... Всегда с тревогой отношусь к спектаклям, которые вдруг начинают быстро получаться. Uh-huh. Вы понимаете? И вот вдруг какой-то замечательный, прекрасный прогон там на папы, мама, а потом приходит публика, и происходит какая-то жуткая катастрофа.
Я... Что?
Ну,
сдувается что-то?
Ну, что-то
да
там
шар.
Такое сдувается. Но все равно под тем, что накачивает спектакль, должна быть какая-то очень серьезная основа и режиссерская, и драматургическая.
Человеческая.
Человеческая, актерская. Да, вот мне кажется, в этом спектакле все-таки есть что-то такое. Конечно, в первую очередь, благодаря Леониду Генриховичу.
А вот интересно, что он думал, и в основном, и в разговоре говорит всегда о том, что это человек и власть, человек и государство, человек и обстоятельства. А в вашем спектакле, мне кажется, все-таки человек... И человек, человек и любовь. И нужно человеку быть вместе? Или, может быть, лучше расстаться в какой-то момент и забыть?
Нет, ну, нет? Конечно, нет, безусловно, ну, как, весь темперамент пьесы, весь темперамент спектакля, конечно, направлен в сторону предполагающую необходимость человека все-таки бороться за любовь. Постараться во что бы то ни стало, несмотря ни на что, постараться ее сохранить. Хотя надо сказать, что мой спектакль не о силе воли. Понимаете, я не про это ставил. Я ставил все-таки про другие вещи. Я ставил про то, как государственное, социальное, человеческое, там, я не знаю, какое угодно, насилие над личностью, над достоинством человека разрушает самое дорогое, что у нас есть, разрушает человеческую любовь и человеческое счастье. Понимаете? Но, наверное, безусловно, если идти путем каких-то логических умозаключений, то, вероятно, нужно... человеку, ну, как-то не поддаваться.
Как не поддаться? Вот я тоже спросила у Зорина, говорю, а как не поддаваться-то? Вот послушаем, как ему не поддаваться.
Скажем, такая трагическая ломка в любви, она бесследно ведь не проходит. Человек потом не может, может быть, я не права, но не может потом как-то счастливо влюбиться и счастливо существовать.
Ну, я думаю, что, конечно, после такой любви, которая выпала им на долю, когда... были разорваны не тела, а души, когда было разорвано то, что было предназначено друг другу, их заставили жить розно друг от друга, они не должны были жить розно друг от друга. Конечно, эти изменения были в чем-то необратимы. Геля стала хорошей певицей, и искусство помогло выстоять, ее талант обогатился страданием, но личная ее жизнь бесповоротно разрушена. Она об этом рассказывает в последнем действии, как вы
помните. Да?
Она одинока, браки ее были неудачны. Вот то же самое и Виктор. Он может хорохориться сколько угодно и говорить, что мы не теряли времени даром, мы пробились, за в лаборатории и так дальше, все хорошо, все прекрасно. Но в конце, как вы помните, когда он стоит один над вечерней Москвой, он говорит, каждый раз не хватает свободного времени, и потом произносит, не могу забыть поразительную интонацию Ульянова. Впрочем, хорошо, что его не хватает. Если честно, это как раз хорошо.
Ужас, да? Страшно, как ломаются судьбы, как все непоправимо на самом деле.
Да, это непоправимо. Людям был дан такой огромный дар, такая встреча, которая бывает не так уж часто, и не каждым так повезло, как повезло им. Была дана любовь высшего качества и высшего калибра. И утратили ее, конечно, остаться теми, кем они были, уже невозможно.
Вы говорите, был дан дар. Вам кажется, что любовь и встречи, и соединение людей – это дар, конечно, да?
Ну, все ж таки дар. Они могли очень легко разминуться в жизни.
Дар – такой подарок судьбы.
Конечно. Они могли не встретиться в этой консерватории в тот вечер. Того, чтобы нельзя сказать, что человек создан для счастья, как птица для полета.
Не создан.
Ну, оно ему редко дается. Хотя я должен сказать, что сам я считаю себя счастливым человеком. Так... Но я видел мало счастливых людей.
Так вам кажется, из-за чего это?
Несоответствие наших требований к жизни и тем, что она может дать.
А как найти это равновесие? Смириться?
Нет, надо стараться. Надо искать в себе какие-то духовные силы, какие-то нравственные силы. Найти какую-то свою душевную нишу, скажем так. Смиряться не нужно. Смирение тоже сомнительный выход. Хотя, так сказать, как известно, религиозные философы считают, что в доме есть истина. Тем не менее, оно не для всяких индивидуальностей. Есть люди, которые не рождены смиряться. Горький пришел с девизом: «Я в мир пришел, чтобы не соглашаться». Как вы знаете.
Да.
Вот это его было. Знаешь, это, знаете, все индивидуально, все личностно. И каждая личность строит свою судьбу и кует свою судьбу по своему калибру, по своему росту, по своему темпераменту.
Как только ее правильно вырубить, эту судьбу, как ее вот секрет не знаете, Леонид Геннадьевич?
Это секрет не знает никто. Надо просто стараться соответствовать самому себе, насколько это возможно. Не переступать через себя, не предавать самого себя, не жить чужой жизнью, жить своей жизнью. Даже если твоя жизнь трудная и сложна, но надо стараться быть верным себе. Как только ты начинаешь приспосабливать себя к условиям жизни, соблазн этот чрезвычайно велик. Так ты начинаешь нести необратимые потери.
И уже ничего не поправить.
И это трудно поправить. Можно быть благополучным, но не быть счастливым. Таких примеров на наших глазах из числа.
Но время безжалостно, Леонид Ильич. Почему время так безжалостно к нам?
Потому что мы стареем, мы теряем молодость, его остается мало. Сочные часы работают безостановочно, и песка остается все меньше и меньше.
Говорит Москва. Нам интересны вы. Вам интересно с нами. Говорит Москва. 92 FM.
Уникальные люди, необычный взгляд на вещи, разговоры о мире и о себе. Приглушенный свет в гостиной или на кухне. Вечерние встречи Ирины Кленской.
Добрый вечер. В студии Ирина Кленская, Сергей Голомазов, главный режиссер театра на Малой Бронной, режиссер спектакля «Варшавская мелодия». Вот сейчас только что закончился спектакль, и к нам присоединится Даниил Страх. Вообще удивительное состояние актера после спектакля. Через несколько минут мы его услышим и зададим вопросы. 729-3357 наш телефон, если возникнут вопросы у вас. Мы расстались перед новостями на фразе Зорина о том, что нельзя приспосабливаться к ситуации. Как только ты приспосабливаешься к ситуации, она начинает тебя уничтожать. Но это же нереально так жить-то.
Почему? Ну, так ведь в основном люди и живут.
И уничтожаются.
Ну, безусловно. Ну, что дело в том, что, ну, как вам сказать, борьба за собственное счастье, борьба за любимую женщину, борьба за то, чтобы делать то дело, которое по-настоящему любишь, вещь чрезвычайно тяжелая, зачастую невыносимая. Конечно, наверное, далеко не все способны на такого рода подвиг. А это конечно, подвиг, тем более, если ты оказываешься один в обстоятельствах жизни тоталитарного государства, которое, ну, в общем, по сути своей построено на насилие, на том, чтобы исключить из человеческой жизни очень важное качество, которое называется его достоинством. Потому что, понимаете, если человека лишают права на счастье, право на счастье человека можно лишить только в том случае, если ты переступаешь через его человеческое достоинство.
И он это навсегда запоминает,
что
его унизили.
Да, и его это навсегда разрушает, безусловно. Ну вот, поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы мир будущего был справедлив.
Как сказал Леонид Гидрович, что-то я не видел много счастливых людей.
К сожалению,
и как птица
да.
для полета, для счастья не созданы. Но вот история варшавской мелодии. Например, ушел это становление, ушло это тоталитарное государство. Остались два человека, которые в какой-то момент не смогли остаться вместе, не смогли быть верными своей любви, приспособились. Один счастливо, благополучно вышел, женился, другая много раз выходила замуж, счастья не находила. Ну, значит, как они поступили? Они предали себя? Или, может быть, и хорошо, что так случилось? Может быть, они не были бы счастливы вместе?
Да нет, я не думаю, что там кто-то кого-то предал. Все на самом деле и проще, и на самом деле страшнее. Ну, Виктор просто вынужден был приспосабливаться к этим предлагаемым обстоятельствам жизни не потому, что он такой вот подлец или плохой человек, или не мужчина. Нет, но ему нужно было просто выживать. Ему нужно было выживать. А что? У него разве был выбор? Он что, мог сесть в самолет, купить билет и улететь в Варшаву? Ну, нет, конечно.
Нет.
Сама судьба, собственно говоря, не оставила ему никакого другого решения, как найти себе, познакомиться с другой женщиной, уехать в другой город и постараться все сделать для того, чтобы забыть ее.
Закрыть дверь.
Ну, каким-то образом, да. Но, к сожалению,
двери не закрываются.
Более того, чем больше проходило время, тем острее он чувствовал эту невыносимую боль разлуки. Сделав, не знаю, где-то там на 7-й, на 8-й, на 9-й год своей жизни открытие, что дальше так он жить просто не может. Это невыносимо. Это невыносимая боль, это невыносимая мука.
То есть воспоминания нас догоняют.
Я бы не сказал, что это воспоминания, это какое-то то искреннее чувство, с которым он живет, понимаете? Mm-hmm. Потому что воспоминания все-таки это немножко какая-то другая история. И та реальность, которая его окружала, конечно, никакого сравнения не выдерживала с той радостью, с тем счастьем, с теми ощущениями полета,
который был.
Да, который он пережил тогда в Москве зимой.
Ну вот Даниил Страхов только что закончился спектакль «Варшавская мелодия». Даниил, спасибо, что присоединились.
Да,
к нам спектакль закончился, и ваш Виктор, какой он, как вам сейчас с ним-то?
Что?
Чувствуете-то чего?
Я просто так и не понял, я в эфире.
В эфире уже, да.
Даниил Александрович, вы в эфире.
Аппарат
В общем, сейчас мы попробуем еще раз позвонить Даниилу Страхову. Но актер после спектакля вообще нервное существо.
Ну, конечно, и нервное, и усталое, а кто-то расслаблен, кто-то, наоборот, очень сильно заведен. Ну, зависит от того, что за материал.
Вот «Варшавская мелодия», вообще любовь, истории любви, они же все как высасывают человека, наверное. Он же потом не может быть веселым. Даже самое. Ты будто вообще, Сереж, не специалист по счастливым любовным спектаклях. Вот как-то счастливых-то любови особенно и не видно.
Ну, это уж такой вопрос-то, мне кажется, имеющий скорее отношение к психологии творчества.
Чем к жизни?
Ну да, чем к жизни актера.
В эфире Даниил Страхов.
Да, еще раз. Надеюсь, у нас не прервут опять.
Да, и расскажите, вот как вам теперь с Виктором? Вышли вы со сцены?
Вы настаиваете на этом вопросе.
А как же? Мы только про это и говорим сейчас.
Ну, знаете, отношения с персонажами у всех артистов разные, и это глубоко интимное дело. Поэтому я бы тут предпочел как-то уйти от прямого ответа на столь откровенный вопрос. Вот, потому что, ну, какая-то там у нас жизнь, разумеется, есть внутренняя с Виктором, Ли там, не знаю, с какими-то другими героями. Вот. Но все-таки, так сказать, лучше их не озвучивать.
Лучше не озвучивать? Это интересно, Сергей Анатольевич, почему?
Ну как? Ну потому что, ну понимаете, ну это же такое дело тонкое и звонкое, и как бы это все равно, что спросить артиста, а как вы создавали эту роль? А как вот, понимаете, художник нарисовал написал картину, взял краски и намалевал.
Ну, я согласен, да. Наверное, это иногда похоже на историю болезни, да.
Как это происходит, зачастую не знает сам создатель. Извините за громкое слово. Поэтому, как только ты начинаешь пытаться анализировать, или, так сказать, всерьез отвечать на подобные вопросы, оно может куда-то...
Исчезнуть, да?
И, так сказать, обидеться, и... Ах, так ты думаешь про нас? Ну,
Даня. Данил, скажите, пожалуйста, вот мы говорили сейчас и с Зориным, и Сергеем Анатольевичем Голомазовым о том, что это вот такое предательство любви или, наоборот, умение приспособиться к обстоятельствам, чтобы выжить. Вот для вас Виктор чем интересен? И эта история его жизни, чем она вас как-то трогает?
Знаете, я вам так отвечу. Зорин написал гениальную пьесу, когда я впервые прочитал ее, я подумал, ну да, ну ничего особенного, что тут, собственно говоря, вот вокруг да около-то ходить. Тут как бы все понятно. Но когда мы начали над ней работать, когда у нас начался застольный период, руки мои опустились, потому что транскрипции, скажем так, да, логических транскрипций, что произошло, кто виноват, предал, не предал, почему, что произошло, так сказать, что произошло потом, спустя 10 лет, почему они спустя 10 лет в Варшаве, встретившись, не смогли быть вместе. Этих транскрипций огромное количество. Главное найти ту верную интонацию, которая волнует тебя. И уверяю вас, что вот, так сказать, разговаривая со своими близкими, знакомыми, чужими людьми, которые приходили на спектакль и потом, так сказать, как-то делились, да, потому что не могли не делиться какими-то своими впечатлениями, у каждого из них была своя версия произошедшего. Так сказать, кто-то осуждал Виктора, а кто-то, в общем, так сказать, понимал, что история гораздо сложнее, чем такой банальный, лежащий на поверхности отказ мужчины от возлюбленной в силу политического режима и хорошей карьеры. Вот. Поэтому, опять-таки, вот, так сказать, вильну хвостом, которого у меня нет, потому что предвижу следующий ваш вопрос. А что же, собственно говоря, волнует вас, Даниил, да?
Да, совершенно правильно.
И почему по-вашему, да?
А ваша версия какая?
Вы приходите в театр и ответьте на этот вопрос самостоятельно. Я не могу вам ответить на это однозначно. В моей жизни, к сожалению, было много, ну, много-мало, да, них, как бы это тоже громкие слова, были, скажем так, такие эпизоды, когда я не могу ответить однозначно, почему я так поступил. И спустя 5 лет не могу на это ответить. И спустя 10 я задаю себе эти вопросы. Почему же я не сделал другой выбор? И каждый раз, спустя какое-то время, пройдя земную жизнь до половины, вот, я каждый раз нахожу новые ответы. Потому что в 25 мне казалось, что я так поступил потому-то, а в 35 мне кажется совсем по-другому. А что будет, дай бог, если наступит метка 45, понимаете, что там я буду себе отвечать, честно глядя в глаза или обманывая себя? Это уж я не знаю.
Даниил Страхов, артист. Замечательный театр на Малой Бронной. Спасибо, Даниил, что были с нами. Спасибо. Как интересно, и как вы опять совпали все. Сергей, тайна, слава богу, есть. Но у каждого своя. Ну, вариантов-то мало
очень. Ну, тут и да, и нет. Потому что все-таки Даня, конечно, в этом смысле немножко, в хорошем смысле этого слова, чуть-чуть кокетничает, потому что... В хорошем смысле слова, потому что...
Ох, я представляю, что такое плохом.
Да нет, ну, потому что, мне кажется, все-таки есть у него какие-то определенные ответы. Мы все-таки находили... Мы находили ответы на эти вопросы, а почему он поехал туда, а почему, встретившись, они так и
не смогли
жить вместе.
А почему? Что невозможно, расстояние, наверное, разъединяет.
Вы знаете,
все-таки,
когда дело даже... Ну, понятно, расстояние и время, конечно, разъединяет, но когда проходит 10 лет, и за эти 10 лет, конечно, что-то происходит, да не что-то происходит, а много
происходит.
Да, и когда человек через 10 лет со своим ощущением, со своим опытом и впечатлением той десятилетней любви и тех десятилетних взаимоотношений встречается с женщиной и видит, что она его не просто по-прежнему любит, а любит еще больше, он вдруг делает совершенно неожиданное для себя, может быть, и разрушительное, и трагическое открытие, что он не справится, он не способен с этим справиться, что эта любовь его разорвет, что она так далеко впереди на этой беговой дорожке жизни, что он не может ей ничего... Длины его руки просто не хватит для того, чтобы охватить эту эстафетную палочку каких-то человеческих взаимоотношений, что уж тут говорить о взаимной любви. Малодушие это, да черт его знает, наверное, малодушие, а может быть, это какой-то трагический противоречивый смысл и механизм жизни, через который, наверное, так или иначе каждый из нас
проходит.
Проходит, наверное, на каком-то своем этапе. Кто-то более достойно, кто-то менее достойно.
Слушай, а может быть, не надо тревожить старую любовь?
Ой, вы знаете, если бы человек обладал способностью так логически отвечать, во-первых, ставить эти вопросы, а потом так логически на них отвечать, ну, наверное, если мы зададим себе вопрос, если зададим, то, наверное, скажем, что не надо. Мозг нам скажет, не надо, скажет нам разум, понимаете, но когда тебе 19 лет, и ты расстаешься с любимым человеком, то сколько бы ты разум свой не спрашивал, все равно тебе какие-то другие органы чувств подтолкнут тебя к прямо противоположным, видимо, каким-то поступкам, вопреки логике, вопреки здравому смыслу, вопреки разуму, будь он не ладен. Вот, вопреки всему, чему бы то ни было.
Ну, послушаем сейчас Леонида Генриховича Зорина. У него тоже насчет любви своя точка зрения.
Скажите, любовь, вам кажется, в жизни играет важную роль? Может быть, это сказка,
может
которую
быть,
мы придумали? Главный вам?
Может быть, главный. Это зависит от самого человека. Есть люди, которые могут отлично без нее обойтись. Есть такие, я их видел. Нет какого-то... калибра, нет какого-то гена, нет какого-то механизма, как говорится, внутри. Могут обойтись. А есть такие, которые рождены любить и быть любимыми. Если этого не случается в их жизни, это они несчастны. Мир человеческий бесчислен, богат. И сколько вы не изучаете индивидуальность, вы никогда не сможете их выстроить по ранжиру. Каждый человек на особицу.
Вы вспоминаете своих героев? Ведь много уже написано после «Варшавской мелодии», но она какая-то особенная для
конечно,
вас.
Конечно, сейчас только что я кончил свою 51-ю пьесу.
Но вы всех их любите, знаете, живете с ними, с этими героями?
Ну, по-своему, конечно, хотя уже я, в сущности, сегодня уже ощущаю себя больше прозаиком, чем драматургом. Но, тем не менее, конечно, 51 пьеса, есть 51 пьеса, куда ни деться.
Ну вот Леонид Генрихович Зорин и свое отношение к любви, и видите, как все удивительно странно на самом деле. И ответов-то, слава богу, нет.
Ну, тут уж я не знаю, слава богу или к сожалению.
А представляете, если бы они были?
Да нет, вы знаете, спрашивать... Это то же самое, а что со мной случится завтра? А Бог его знает. Тут, видимо, нет каких-то аксиом, которые могли бы... Человек все время пытается выдумать себе в этих вопросах и в этих проблемах какие-то правила, какие-то аксиомы, какие-то законы поведения. Но, к сожалению, драма, она потому и драма, что по своей природе всегда вступает в противоречие с нашими представлениями о том, что нужно делать для того, чтобы быть счастливым. Вот вроде бы делаешь все правильно, но, к сожалению, все получается не так, как
крылья
хотелось
для
бы.
Полета нет почему-то.
Нет, к сожалению, нет.
И нет. А может быть, и к счастью. Ну, послушай, мне интересно было поговорить с Верой Никольской. Это ваша художница. Она оформляла пьесу и «Взгляд совсем молодого человека». Мне показалось интересным, и главное, цвет, в котором она эту историю представляет.
Когда просто придумываешь костюм, скажем, придумываешь не для актрисы, и сразу как бы не просто костюм придумываешь, а придумываешь персонажа, думаешь, что, какой он, почему он такой, что он в данный момент делает. Придумываешь себе какие-то слова, которые, скажем так, в одном слое выражается весь его характер. И это как-то помогает. Ну, мне просто казалось, что девушка, которая приехала из Польши, почему-то на меня все время, мне казалось, что девушки, которые приезжают из Польши в то время, они несколько пыльные такие. То есть вот все цвета, которые характерны для них, это что-то такое вот немножко даже не блеклое, а какое-то вот, знаете, как на старых фотографиях. Не знаю, как точно это объяснить.
Такие что... палевые, да?
Да. То есть такие очень сдержанные тона, сдержанные краски. И в этом какая-то есть элегантность такая, которая, мне казалось, характеризует именно польских девушек. Потом просто она превращается в такую дамочку, уже звезду. Но вот для меня дамочка – это такое характерное слово, когда она появляется в Польше. Она знает, чего она хочет от жизни, что она потеряла, что ей жаль, что она хочет вернуть. В то же время вот отличие от той молоденькой девушки в том, что она уже сама представляет, что она сама личность и сама из себя тоже представляет какую-то достаточно большую ценность.
А какой цвет у нее?
Здесь она уже в такие более осенние тона переходит, вот скажем, из такой вот несколько пыльности, такой дымчатости, уже в такие золотые, коричневые, более зрелые тона. Там вот, например, есть забавный момент, когда они на Новый год встречаются, как так случайно получилось, наверное, так надо. Так получается, что они встречают Новый год оба в зеленом. Это даже как-то забавно. Просто там у Юли нарядное платье, у ее героини зеленое новогоднее, которое она привезла из Польши. Мне даже показалось, когда я первый раз на нее мерила это платье, что она в нем очень становится похожа на Любовь Орлову. А герой, ну просто форма сама по себе военная. Зеленые. Поэтому и получилось так, что они у нас оба зелененькие на Новый год.
А скажите, а когда примериваешь костюмы актерам, капризничают они или, наоборот, сразу соглашаются? Какие-то особенности примерки были?
Юля вообще такой человек замечательный, бесконфликтный, жизнерадостный. Ну, у нее были какие-то свои опасения по поводу цвета, что он ей не идет, что ей все время казалось, что идут яркие цвета. Ну, как бы для нас обоих было открытие, что ей идут разные цвета.
Вера, скажите, пожалуйста, а какого цвета, как вам кажется, ваша пьеса?
Ну, мне кажется, она такая светлая на самом деле. Зеленовато, наверное, белая. Ну, такая светлая, знаете, до ужаса светлая.
Такая светлая, да, ужас, такая счастливая жизнь. Вера Никольская, художник спектакля. А сейчас, после только что закончившегося спектакля, и Юлия Пересильд у нас по телефону. Юля, добрый вечер. Слышите нас?
Да, слышу, добрый вечер.
Спектакль закончился, началась какая-то новая жизнь. Расскажите о своей героине. Она, вам жалко ее?
Мне? Ну... жалко, это одно, а еще я ее очень люблю. Мне кажется, это важнее.
Важнее, вам кажется, чем жалость?
Любовь,
да.
Конечно, важнее, чем жалость. Жалость иной раз унижает, а любовь поднимает высоко-высоко.
Высоко-высоко не упасть бы?
Ну, для этого и поднимаемся высоко, чтобы упасть.
Скажите, вот у нас зашел спор, Юля, встреча после стольких лет, после долгих лет с любимым человеком, может быть, и нет смысла соединяться, и нет смысла мечтать о совместной жизни, а просто оставить это как милое воспоминание, как какое-то чувство, которое грело?
Ну, если это не настоящая любовь, то тогда можно это оставить как милое воспоминание, а когда это любовь, которая живет, ну, в сердцах одного и второго человека, это не может по определению остаться как милое воспоминание, потому что это чувство, оно такое, ну, оно просто настолько сильное, что оно не может дать спокойно жить. И нельзя жить с этим как с милым воспоминанием.
А в чем сила чувства? Ну, вот было. И что так заводит, что так мучит? Ну, было и было.
Что так мучит?
Да.
Мне кажется, это когда ты без этого человека не можешь просто жить и существовать. Когда, ну, там моя вот... Моя героиня Гелена говорит такие слова, на мой взгляд, ну, которые по мне тоже довольно сильно бьют по-человечески. Когда она говорит, я помню все твои слова, все твои интонации, все твои жесты. Это невозможно. Ну, как бы, ты не можешь без этого человека существовать физически даже.
Юль, скажите, пожалуйста, эта героиня похожа на вас, как вам кажется?
Да не знаю. Вы знаете, не знаю. Я, честно говоря, все время для меня загадка. Почему Сергей Анатольевич меня позвал?
Сейчас спросим. Спасибо большое. Юлия Пересильд была с нами в эфире. Сейчас мы спросим, как вообще выбрать актера для спектакля. Напомню, Сергей Голомазов, главный режиссер театра на Малой Бронной, у нас в гостях. Как это выбрать, такие хрупкие, странные, нервные организмы?
Ну, Юля так как-то скромно говорит, что я ее позвал. Ну, актриса хорошая, подобралась просто очень, мне кажется, органичная. Очень хорошо так... Они так как-то очень хорошо приросли друг к другу творчески, потому что я вот там в театре не один год работаю. Знаете, всякие бывают ситуации.
И не совпадают.
Бывает, да, бывает.
На сцене любовь, а бывает, не так, разговаривают
бывает
потом.
Такой, бывает как-то в таком конфликте, в таком иногда ужасе приходится выпускать спектакль немыслимо. Ну, по-всякому бывает. Вот. А здесь, конечно, у них какой-то такой очень теплый тандем, и я вижу, как они помогают друг другу. Это, конечно, такое дорогое дело. Вот. Тем более, казалось бы, два таких молодых, амбициозных, в хорошем смысле этого слова, честолюбивых человека, но при этом у них нашелся какой-то общий такой, так сказать, творческий язык. Они, конечно, в этом смысле чрезвычайно воспитанные ребята. Вот.
Слушай, а вообще как найти актрису или актера? Вот что, как вы придумываете, снится вам это лицо? Оно не дает вам... Ведь сначала лицо возникает.
Нет, нет. Это, вы знаете, это может быть в кино, когда идет какой-то серьезный кастинг, у режиссера есть образ, у него, так сказать, там огромное количество персонажей, с которыми он может работать, и кого-то он может отбирать. Идут какие-то бесконечно долгие пробы, он там ищет это лицо, этот образ. Ну, в театре все немножко проще и сложнее. У тебя есть, так сказать, там ряд актеров, с которыми ты работаешь, которых ты знаешь, и ты, как правило, берешь материал на уже, на человека, на актера, на какую-то природу актерскую. Вот.
Тяжело все, что... быть актером, я смотрю.
Очень тяжело. Все, что касаемо Дани, то здесь у меня, так сказать, решение было сразу принято. А все, что касаемо Юли, мы вообще вначале хотели брать другую актрису, но, слава богу, она там что-то такое стала сниматься в кино, и мы ее не взяли, а взяли вот... мне посоветовали Юлю Пересильд, я еще помню, по институту, и она удивительно попала. Это было какое-то везение.
Попала, нашей... Сереж, это значит что? Вот вы что-то думали?
Ну, ведь? Она по своей психофизической природе, она очень похожа на Гелену.
Вот она какая она, Гелена,
девушка из-под Пскова, она, так сказать, каких-то таких северных кровей и корней. Вот, она, у нее прямая спина, она, так сказать, может быть заразительна в этой аристократической, немножко такой католической, цивилизованной интонации.
То есть все-таки сначала образ, не суть,
нет,
не голос,
нет, конечно. Потом
все-таки лицо.
Да, Юля обладает такой удивительной способностью, она такой, знаете, она такая актриса-пластилин. Вот.
Вам-то режиссеры только такие нужны.
Знаете, из нее можно слепить как бы все что угодно. Вот она обладает таким удивительным качеством.
А вам хочется что слепить, Сереж?
В смысле, в данной конкретной роли?
Вот вообще вот этот женский образ, что хотелось слепить?
Ну, мы искали и все вместе, и с Юлей, и с Даней. У Дани мы сначала искали такую природу, ну, такого витязя, героя, человека-победителя такого. То есть начинали с чего-то прямо противоположного тому, чем все заканчивается, понимаете? Кажется, что-то нашли. А с Юлей мы искали такого, ну, калеку, человека, который прошел через... у нее же отец еврей, она прошла через гетто, каким-то образом ей удалось спастись. Там же есть строчка, что отец был вынужден бежать из Варшавы. Вот. И поэтому мы искали такого как бы молодую,
искалеченного
человека. То есть вроде бы ранен он, но по большому счету искалечена она. Не физически, не физиологически, она искалечена человечески, потому что она видела, как она видела восстание гетто, она видела, как фашисты расстреливали, у нее на глазах расстреляли любимого человека, у нее на глазах погиб отец, у нее на глазах погибли все, весь класс. Вот. Представляете, что это такое, когда человеку 24 года всего. Вот это мы искали, вот эту боль, эту муку, этот ужас через этот ад, который следует за ней в ее воспоминаниях. Поэтому она, наверное, и так отталкивает его от себя и боится его любить, и не отвечает ему взаимностью. Как бы вот это ее, и, наверное, и есть то, что называется в профессии вторым планом. С этим она живет, с этим так называемым «богатством», в кавычках, естественно. Вот, вот это мы и лепили, это мы искали. Вот, это было все непросто. Какие-то альбомы смотрели польского восстания. Вот. Но мне кажется, что-то получилось.
Мелодия. Мелодия варшавская. Видите, как иногда старая пьеса становится очень современной, потому что какие-то вещи очень не стареют. Любовь, страсть, отчаяние, тоска.
Ну, это вечные темы.
Сергей Голомазов был у нас в эфире, главный режиссер театра «На Малой Бронной», Ирина Кленская, микрофона. В нашем разговоре принимал участие Леонид Зорин, писатель замечательный, и актеры Даниил Страхов и Юлия Пересильд. Спасибо, что были с нами. Любви вам? А чего еще пожелать? Или не желать любви?
Любви, да, сил, здоровья.
Сил, чтобы пережить любовь.
Да.
Говорит Москва.